Итак, 19 глава книги «Бытие». Довольно сложная глава, потому что в ней повествуется о том событии, которое называется разрушением города Содома, вместе с ним и город Гоморра тоже. Сегодня мы ее будем рассматривать, эту главу, в два приема. Мы начнем с первой части этой главы, в ней всего 38 стихов, и первые 15 стихов я прочитаю. 19 глава, пожалуйста, следите за мною, вы можете следить также на экранах, друзья. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомские, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе, к тебе на ночь?» Дальше я пропускаю несколько слов до 9 стиха. Вы можете сами их прочитать. «Ввиду той гнусности греха, которую предложили жители Содома». Я не осмеливаюсь произнести эти слова, но вы их прочтите для того, чтобы вы имели, друзья, об этом представление. Они хотели совершить, жители Содома, все от малого до великого, которые собрались в это время возле жилища Лота. Они говорили: «Где эти два гостя, которые к тебе, Лот, зашли? Мы хотим», и посмотрите, что они хотели с ними сделать по тексту. Я прочитаю дальше с 9 стиха. «Но они сказали: пойди сюда», то есть Лоту сказали, «и сказали: вот пришлец». Ну, а Лот, вы можете увидеть, что он предложил в это время, да? «И сказали: вот пришлец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит». Вот до этого места 14 стихов. Перед этим мы с вами видели довольно пространный портрет Авраама. Мы видели, что Авраам является другом Божьим. Авраам общается с Господом, ставит ему алтари, в каждом месте жертвенники ставят ему, куда бы он ни пришел. И вот здесь мы видим другого человека, Авраамова родственника, тоже праведника, но другого в том смысле, что он не был настолько дружен с Богом. Можно сказать так: Авраам – друг Бога, а Лот – это друг этого мира. И тот, и другой является праведником, но совершенно разного характера. Перед нами, говоря новозаветным языком, портрет христианина плотского и христианина духовного. Христианин духовный – это тот, у которого дух на первом месте, который любит Слово Божье, который пожертвует своим временем для того, чтобы быть в общении, в собрании, у которого нет проблем переступить через материальное для того, чтобы достичь духовного. Естественно, христианин плотский поступает несколько иначе. У него плоть на первом месте, и хотя он не против время от времени чем-то пожертвовать, он считает, что Господь ему еще что-то за это должен. И вот после этого мы видим, что Лот уходит из повествования практически полностью. В конце 19 главы мы с вами увидим полное моральное падение Лота. Тоже будет один из грехов, половых грехов, о котором очень трудно читать, о котором также записано здесь в 19 главе. Я хотел бы сегодняшние мои размышления на вот этот отрывок Писания построить на контрасте, на противопоставлении вот этих двух мужей Божьих. И один, и другой – это муж Божий, и один, и другой – праведники, но они праведники – бывают разные. Как, я думаю, мы с вами уже увидели, что верующие люди тоже бывают разными. Посмотрим на их местонахождение. Помните, те странники, путники, трое, которые пришли и посетили Авраама в 18 главе. Где они нашли Авраама? Возвращаемся в 18 главу. Где находился в это время Авраам? Он находился у своего шатра. А теперь 19 глава, 1 стих, говорит нам о местонахождении Лота. Лот, написано здесь, сидел у ворот Содома. Ворота были тем местом, где совершались различные сделки, судебное разбирательство, мы бы сегодня назвали городским магистратом, городской ратушей, горуправлением, горисполкомом, как хотите, но то есть тем местом, где сидела власть. Мы видим по этому отрывку, что Лот, видимо, уже укоренился в Содоме. Он имел какое-то положение в этом городе, положение судьи, которым он очень дорожил. И это контраст с Авраамом, потому что Авраам был странником и пришельцем. Лот же, напротив, обосновался, да еще и где? В этом развращенном городе Содоме. По Новому Завету мы видим с вами, что Авраам ждал города небесного. И на этой земле он не привязывался своим сердцем никаких из материальных благ, хотя сам был весьма богат. В то же время Лот привязался к Содому, и мы видим, каким пагубным последствиям это привело. Конечно, это учит нас тому, как мы должны также проходить через этот мир, не привязываясь к материальным благам, но взирая на небесный город. Итак, он был у ворот. Это, в принципе, неплохо тогда, когда мы имеем какое-то положение или власть в этом мире. Я не хочу сказать, что быть у ворот, стать знаменитым в светском отношении человеком, стать тем человеком, с которым советуются, стать человеком, обладающим властью, это автоматически плохо. Но это тогда хорошо, когда Бог нас посылает сам на это дело, когда мы имеем печать Божьего благословения. Вспомните Эсфирь, вспомните Даниила, вспомните Иосифа. Из Писания ясно, что каждый из них имел вот эту печать Божьего благословения, и Господь посылал их в эти сферы для того, чтобы они свершили там свою волю. Вопрос здесь не в географическом положении. Вот Лот такой-сякой, что он, видите ли, находился в Содоме, да еще и в его воротах. Он там находился не случайно, он там находился, потому что сердце его там было. И по всему вот этому отрывку видно будет, особенно по второй его части, которую будет разбирать уже другой брат, мы заметим с вами, как трудно Лоту покинуть это место. Несколько раз, если быть точным, целых 5 раз – ангелы, пришедшие к нему, будут стараться вытащить его оттуда. И казнь назначена Господом уже на рассвет, время точно указано, и нужно до рассвета успеть, и они в буквальном смысле вытягивают Лота из этого страшного места. Он сопротивляется. Почему? Не потому ли, что сердце его к этому привязано? Посмотрим также и на время. Время, вы помните, пришествие ангелов к Аврааму в 18 главе было полуденным. Они пришли тогда, когда день находился в самом разгаре. 19 глава, 1 стих говорит, что эти же ангелы пришли в Содом вечером. Заметьте, 1 стих говорит «вечером». Небольшая деталь, но тем не менее довольно красноречивая. «Один ходил во свете, другой ходил во тьме». Помните, такие аналогии мы видим уже в Новом Завете. Авраам ходил во свете. К сожалению, мы не можем сказать, что всегда Лот ходил во свете. Посмотрим также и на количество этих посетителей. Я сказал уже, и мы помним о том, что к Аврааму в 18 главе приходят 3 посетителей. А кто внимательно вместе со мной читал 19 главу, заметили ли вы, дорогие друзья, сколько посетителей пришли к Лоту? Сколько их было? 2. Не странно ли, что один остался? Может быть, один – это тот, который остался с Авраамом? Помните, тот, который написано, что Господь остался и беседовал с Авраамом, а двое сошли посмотреть, что там происходит вот в Содоме, для того, чтобы произвести это досудебное разбирательство. Действительно ли все то, что дошло до Господа, весь этот вопль о злодеяниях содомских, он верен или нет? Но я усматриваю здесь и более глубокий духовный смысл, которым хочу с вами поделиться. Я на нем не настаиваю, но я нашел, готовясь эту интерпретацию, весьма привлекательной. И вот какое это толкование. Господь не может с Лотом иметь той же степени близкого общения, которую он имеет с Авраамом. Вся Троица – мы говорили уже с вами, что это божественный посетитель, а не просто ангел. Так вот, вся Троица с Авраамом общается, но, тем не менее, не вся Троица общается с Лотом. Господь как бы говорит, я с тобой общаюсь, но у меня нету вот этого полного общения с тобой, нет возможности в твоей жизни вселиться полностью. Хоть ты меня и приглашаешь в свой дом и оказываешь мне гостеприимство, и там мы видим, что вот, а там Авраам открывает двери своего дома, здесь Лот открывает двери своего дома, и тем не менее мы не видим этого полного общения с Лотом. В послании к Ефесянам в 3 главе в 17 стихе написано, там молитва, которую произносит апостол Павел, он молится об эфесских верующих, и он говорит Ефесянам 3:17, молится о том, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот есть такой исследователь Нового Завета по фамилии Вудст. Он написал несколько известных книг, в частности, словарей по изучению слов греческого языка. И вот он переводит этот стих таким образом, чтобы нам было его легче понять. Вот эту молитву Павла, он говорит, «Пусть Христос, наконец, полностью поселится и ощутит себя дома в вашем сердце». Я думаю, что у Лота не было этого состояния. Давайте проверим свои сердца, есть ли оно у нас. Обратим также наше внимание на гостеприимство. Вспомним, что Авраам побежал к этим странникам, когда он увидел их, и потом текст говорит о том, что он спешил, чтобы прислуживать им, что он поспешил отдать различные приказания, сам сервировал этот стол и так далее. Авраам прислуживает с поспешностью, Лот тоже прислуживает. Лот тоже признает себя их слугою, а их признает господами. Но, тем не менее, мы не видим вот этой поспешности у него. Мы видим здесь страшную картину. Тогда, когда странники заходят в дом, дом окружает злая толпа. У них самое скверное намерение. И смотрите, что делает Лот. Это тот момент, который многие не совсем понимают. Лот говорит, не делайте сего зла. Вот у меня есть две дочери, и он собирается передать в руки этой злой, скверной толпы с самыми гнусными намерениями своих двух дочерей. И нам это непонятно. Я полагаю, что здесь Лот пытается, знаете, из двух зол, мы бы сказали, выбрать меньшее. По крайней мере, такое решение, видимо, пришло в его сердце в этот момент. Он посмотрел на Востоке, особенно в той культуре, да и сейчас тоже гостями жертвовать было нельзя. Нужно было жертвовать своим самым лучшим ради гостей. И Лот руководствовался именно этим принципом. Я не говорю, что он поступал правильно, но я говорю об этом для того, чтобы мы попытались понять его действия. Только чтобы удовлетворить толпу, он говорит, ладно, возьмите уже моих дочерей. Вы знаете, друзья мои, это говорит о том, что человек иногда настолько увязает в делах мира, даже будучи верующим человеком, что ему приходится все больше и больше тянуть из дому или жертвовать либо своими родными, либо своими принципами. Словом, он бывает идет на любые жертвы, только чтобы все были довольны или только чтобы сохранить все те связи, которые он имеет в этом мире. Невозможно одной ногой стоять в мире, а другой ногой стоять в церкви с Богом и быть святым человеком. И вот здесь Лот встречается с этим конфликтом. Как-то у меня в библейском колледже был один друг, который вроде бы пришел для того, чтобы учиться, познавать Бога, но очень скоро такой господин, как доллар, пришел в его жизнь, и он понял, что политика, тогда, когда ей занимаешься, она что-то платит, и ты можешь с этого что-то иметь. С тех пор мы видели нашего друга все реже и реже на занятиях, но все-таки он видел, что политика не только платит, но и требует с него денег. Вы знаете, он дошел до того, что стал подходить к учителям, к нам, как студентам, и занимать деньги. И вы знаете, потом он перестал их отдавать, и все это шло на его политические мероприятия. Рано или поздно ему нужно было сделать выбор. Либо ты с Богом, либо ты вот здесь вот с этим миром. И, к сожалению, он выбрал последнее. К сожалению, однажды он пришел на братский совет в церкви и заявил о том, что он уже неверующий человек, что он не верит в Бога, так как написано в Священном Писании. Кстати, вот что еще интересно здесь. Здесь мы видим, как Лот готов пожертвовать своими дочерьми ради разъяренной толпы, но вспомните, ведь бывают такие ситуации, когда нам необходимо чем-то или кем-то пожертвовать. Чуть позже в этой же книге будет ситуация, когда Авраам, муж Божий, должен будет пожертвовать своим единственным сыном. Но только будет он это делать не ради разъяренной толпы, а ради кого? Ради Господа, да? Мы знаем, что это было испытание, что в конце концов его не пришлось убивать своего сына. Но вот в этом заключается главный вопрос нашей жизни. Ради кого и чем и кем мы готовы пожертвовать? Обратим наше внимание на весть, которую принесли ангелы. Когда ангелы пришли к Аврааму, они принесли ему радостную весть. Они сказали, что через год твоя престарелая жена будет качать маленького ребенка. Она настолько была поражена этой вестью, вы помните, что она отреагировала со смехом. Это была радостная весть о рождении сына. Ангелы приходят к Лоту, они сообщают ему весть, но эта весть страшная. Весть страшная для Лота, потому что Лот понимает, что все то, что было ему дорого, нужно оставить, что он может с собой унести только то, что у него поместится в котомке за его плечами. Он вынужден покинуть этот город и сделать это как можно скорее. Это весть о разрушении Содома. Бог, конечно же, по 18 главе мы об этом знаем, сохранил бы Содом, если бы нашел там хотя бы 10 праведников. Но этого не произошло. И Бог в своей милости идет к Лоту для того, чтобы спасти его. Смотрите, в этом прообраз того, что происходит и с нашим миром сегодня. Наш мир тоже мог бы быть сохранен. И суда Божьего, суда огненного и страшного, о котором мы читаем в Новом Завете, например, в посланиях Петра, в книге Откровения, всех этих казней, которые ожидают вселенную в конце времен, можно было бы избежать, если бы нашлось достаточное количество праведников. Но мы знаем, что этого не произойдет. Но мы также знаем, что Господь выхватит и нас из этого мира. Он выхватит нас в виде восхищения. Так же, как Он пришел и взял Лота, Он возьмет также и нас, друзья. В этом прообраз для нас, и мы должны быть готовы к тому, чтобы мы могли быть восхищены им. Последняя моя мысль из этого отрывка – влияние. У Авраама было огромное влияние на людей, которые его окружали. Помните, у него были рабы, 317 человек, которых он мог вооружить. Помните, какую победу он завоевал. Помните, какие у него были союзники. Помните, как даже цари считались с ним. А здесь мы видим Лота, который поселился в городе Содом, вроде бы приобрел титул судьи. И что ему отвечает эта толпа? «Ты чужеземец, ты не наш, кто ты такой? Неужели ты будешь нам рассказывать, как жить?» У него не было позитивного влияния на тех людей, он не мог даже убедить их отказаться от этих страшных намерений. Он даже не мог убедить здесь свою семью, то есть тех, кто являлись его зятьями. Текст нам четко не говорит о том, были ли уже в браке эти зятья, или они только собирались вступить в брак с дочерьми Лота. И то, и другое, возможно, по тексту. Этим, может быть, и объясняется то, что эти зятья не хотели за ним пойти. Но заметьте, Лот пытается им рассказать об участи страшной Содома, которая произойдет, а они думают, что это что? Всего лишь шутка. Неужели это нам не напоминает то, когда мы проповедуем часто нашим друзьям, а они думают, ты что, рехнулся? Что ты мне рассказываешь? Неужели ты можешь верить в это? То есть мы сегодня находимся тоже в духовном Содоме. Итак, несколько выводов перед тем, как, может быть, у кого-то вопросы появятся по этому отрывку. Первое. Бог приготовил суд для каждого греха. С этим судом Он не спешит, Он долготерпит, но однажды Он прольет свой гнев. Разрушение Содома и Гоморры, о которых мы читаем в этой 19 главе, чуть дальше оно произойдет в этой главе, это прообраз последнего суда. То, что произошло с Содомом и Гоморрой, произойдет однажды со всем миром. Он готовится уже не к разрушению водой. Писание нам говорит, что этот мир будет разрушен огнем, то есть так же, как и Содом и Гоморра. Второй вывод. Близкая связь с греховным обществом делает свидетельство наше бессильным. Это то, что пытался сделать Лот. Он пытался пойти на компромисс с этим миром, и он не был странником и пришельцем в этом мире. Он стал содомлянином в полном смысле этого слова, из-за чего и мучился в своей праведной душе. В-третьих, Бог по своей милости спасает даже своих плотских детей. Бог мог бы поставить, так сказать, крест на Лоте и сказать, раз ты не хочешь меня слушать, я у тебя уже предупреждал неоднократно не селиться в Содоме и не оставаться там, оставайся в своем положении и неси ответственность сам за свои дела. Но, тем не менее, по своей милости Бог его спасает. Здесь виден не столько суд Божий все равно будет на каждого грешника, сколько милость его. Господь, помните, по Новому Завету, пастырь добрый, 99 бросает ради одной овцы. И здесь вот эти ангелы спускаются в этот город для того, чтобы спасти одного. Ну, фактически их трое выйдет, да, но мы знаем тоже, чем это закончится. Следующее. К сожалению, Содом, который разрушился там в долине, он возродился в пещере. Понимаете, да, о чем я говорю? Это то, о чем будет записано в последних стихах этой главы, о которых даже говорить гнусно и стыдно. Там произошел грех инцеста. И вы можете об этом прочитать в последних стихах. Дочери Лота, о которых думалось, что они вроде бы выросли в благочестивом доме, оказывается, нахлебались этого Содома настолько, что они воспроизвели потом этот Содом. Господь его разрушал вот там вот, а в этих дочерях, в их сердцах этот Содом остался. И еще, когда мы проповедуем Евангелие, многие думают, что мы шутим, но это не должно нас останавливать. Конечно же, некоторые слушают меня и говорят, так почему же мы ничего не говорим о том гнусном грехе, о котором говорится в этой главе? Об нем тоже нужно сказать. Эти люди, содомляне от мала до велика, были заражены этим грехом. Все мужчины, это страшно об этом даже подумать, они хотели иметь гомосексуальные связи с теми двумя ангелами, которые пришли туда. И почему мы об этом сегодня говорим, друзья? Да, стыдно, неприятно и неудобно об этом говорить, но необходимо, потому что мы знаем, что в нашей культуре сегодня об этом не говорить нельзя. И мы должны заявить очень основательно на основе Слова Божьего, что то, о чем я только что сказал, является грехом. Это не просто альтернативный стиль жизни. Библия осуждает этот грех. И человек, который находится в этом грехе, должен раскаяться. Мы не должны ненавидеть этих людей, но, проповедуя им Евангелие, ясно предупреждать их о страшной перспективе. Я напомню, в послании к римлянам в 1 главе с 24 стиха написано, как этот грех развился в человечестве. Послание к римлянам 1:24. «Предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То, что произошло с Содомом, приобрело название «Содомии». Сегодня мы говорим о содомитах. Это такое уже нарицательное слово из-за того греха, который был распространен в этом городе. Ну что ж, пусть Господь нас от этого сохранит и поможет нам усвоить эти духовные уроки. Слава Ему за все. Аминь.